эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темой первого часа нашей программы 19 августа 1991-го. 20 лет со дня попытки государственного переворота. Протесты в Испании против визита Бенедикта XVI. Соединенные Штаты Америки требуют отставки президента Сирии Башара Асада. И, как всегда, в нашей программе мы задаем вопрос слушателям. Сегодня он связан с 20-летием попытки государственного переворота. Кого вы поддерживали 19 августа 1991 года? В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос можно также, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, сегодня исполняется 20 лет со дня попытки государственного переворота. В эти дни пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине. Среди них конференция под названием «Рождение российского флага», встреча участников событий августа 91-го года сегодня у Белого дома в 5 часов вечера, а также митинг в центре Москвы. Лев Пономарев, руководитель общественного движения «За права человека», которое организует часть этих мероприятий, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой подробнее о том, какие именно события пройдут в эти дни в Москве, а также поделился своими воспоминаниями о путче 1991 года.
Создан был оргкомитет по трудным назвать праздником, так сказать, хотя там все было. Общественные организации объединились, чтобы отметить годовщину событий 19-22 августа 91 года. Председатель этого оргкомитета Сергей Филатов, он бывший руководитель администрации президента Ельцина. Намечены мероприятия, которые каждый год фактически проходят. Вот 19 числа будет два мероприятия. Это научно-практическая конференция «Рождение российского флага». Эта конференция будет проходить в Московском доме общественных связей, Мосфильмская улица, дом 40. Там будут интересные докладчики, будет Юрий Афанасьев, Евгений Ясин, будут депутаты Верховного Совета РСФСР, которые в Белом доме в то время находились, будут защитники Белого дома выступать. Второе мероприятие 19 числа, в 17 часов, к Горбатому мосту у Дома правительства собираются те люди, которые стояли, строили баррикады у Белого дома. Они каждый год приходят в этот день. Это не митинг, это не демонстрация. Просто люди приходят и вспоминают то время, разговаривают между собой, смотрят, кто не пришел, почему не пришел. Каждый год количество людей, приходящих к Горбатому мосту, уменьшается довольно грустно, я бы сказал. И вспоминают, митинги будут проходить позже.
А как вы сами вспоминаете события 91-го года?
Самое главное, может быть, вот какое. В августе, вот в эти дни, народ почувствовал себя не объектом политики, а субъектом политики. ГКЧБ, конечно, хотели арестовать Ельцина, арестовать депутатов РСФСР, свергнуть Ельцина от власти и свергнуть Горбачева и взять власть в свои руки. Они хотели этого. Но очень много москвичей решили, что это вызов перед ними, потому что они голосовали за Ельцина, они голосовали за этих депутатов РСФСР, а это были их народные представители. Они почувствовали, что ГКЧП нападает на каждого, на многих из них, так сказать, они пришли к Белому дому и сказали, мы не уйдем, мы защитим выбранную нами власть от путчистов. Вот главный, по-моему, мотив был тех людей, которые пришли к Белому дому. Они готовы рисковать своей жизнью против армии, против танков, и они победили. Сейчас представить такое невозможно.
А если бы была возможность тогда что-то изменить? Может быть, по-другому поступить?
Нет. Августовские дни 91-го года, с 19 по 22-е, по-другому поступить нельзя было. Надо было прийти как можно больше людей к Белому дому, собрать их. Я этим занимался. Мы обзванивали членов движения «Демократическая Россия». И это было не по призыву Ельцина, это было по нашему собственного призыва. И ничего по-другому сделать мы не могли, и мы гордимся тем, что мы это сделали успешно, что на митинг 21 числа к Белому дому пришло более 100 тысяч человек. И именно эти люди, оставшись потом на ночь, спасли российскую власть.
Вы еще упомянули, что митинги будут в этом году позже.
Да, 22 числа будет митинг на Пушкинской площади, он начнется в 19 часов, а до этого будет шествие по Тверскому бульвару, собираться надо около Никитской площади. Это уже будет праздник, потому что 22 числа была победа над путчистами. фашистами, и мы отмечаем праздник победы мирной демократической революции 20 лет назад. Впервые за тысячелетнюю историю России народное восстание не вылилось в бунт бессмысленный и беспощадный, как обычно говорят. Был осмысленный выход на улицу сотен тысяч людей, поэтому 20-летие мирной демократической революции. Приходить на митинг, он согласован с властями.
Наталья Джанбаладова беседовала с Львом Пономаревым, руководителем общественного движения «За права человека», которое организует памятные мероприятия в Москве в 20-ю годовщину августовского путча. Кого вы поддерживали 19 августа 1991 года? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, что в середине часа вы можете ответить на этот вопрос, позвонив к нам в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также смс-сообщение, если не можете дозвониться. Номер для смс 8 903 743 2801, московский пейдж 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем опрос, который на улицах Самары провел наш корреспондент Сергей Хазов.
Я никого не поддерживал, я был нейтральным человеком, мне было как-то все равно, то бы мне было все равно, для простого человека особо ничего не произошло бы. А что произойдет с человеком? Он так трудится, так и будет трудиться.
Ельцина поддерживала. Ну, казалось, что-то новое будет, что-то, какие-то будут изменения. Конечно, опасно было, очень опасно было, потому что это как спичка, которую могли бросить, и неизвестно, чем кончится. Все равно ведь были, в общем-то, жертвы, но все-таки минимальные. Не остановили бы то, что бы было, вообще неизвестно.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Да я просто не помню, давно был. Я просто даже ничего не могу сказать всего нас.
Меня здесь не было. Я была далеко, на Камчатке.
Не помню. Маленький еще был.
Никого. Потому что все вруны.
Вспоминаю. То, что был почти переворот. Вот, что еще давно был.
Не верилось, что это возможно у нас. Не верилось. Просто не верилось. Но должны же быть все-таки патриоты нашей страны.
Естественно, против путча. Ну и тут митинги пошли. Мы клеили листовки ночью. Потому что мне сказали, ночью, иначе днем опасно. Клеили ночью. Обращение Ельцина.
Ну, были жертвы. Было, конечно, жуткое состояние, переживание. Было даже страшно смотреть телевизор. Ну, такие неприятные ощущения были. Ну, было неприятно вообще за страну, что до такого вообще довели.
Дело в том, что это от нас никак не зависело. У многих, конечно, были тогда иллюзии, что падет коммунизм, наконец-то страна вздохнет свободно из вот этих цепей идеологии. Но оказалось все гораздо хуже.
Мы участвовали с самого начала. Не было единства среди демократов. Его и не было, и нет. Трагедия России – это отсутствие единого демократического кулака. И в Москве, и на местах. Везде нужен единый кулак.
Имя Ельцина, его как бы образ были на устах у людей и в сознании. Поэтому реакция была весьма отрицательная к действиям ГКЧП. Я вот, будучи тогда еще сравнительно молодым, да и некоторые еще демократы, предлагали идти к телецентру. Там, в общем-то, был пост из двух солдат и одного офицера. Практически при приближении людей они бы разбежались, конечно. Вот такие мысли были.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кого вы поддерживаете. Поддерживали 19 августа 1991 года. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Ливийские повстанцы утверждают, что добились успехов в боях с войсками Муаммара Каддафи на западе страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Как характеризует состояние отечественной космической отрасли судьба спутника связи «Экспресс-АМ-4». Беседуем с космонавтом-испытателем Магомедом Толбоевым, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко и членом группы «Авиация и космонавтика» в Государственной Думе 4-го созыва Виктором Алксенсом. Программу ведет Владимир Карамурза. «Грани времени» сегодня в 10.00. Ну а нашу программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
США требуют отставки Башара Асада, призрак рецессии на Уолл-стрит, Джек Мэтлок, Капуччи и его значение. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Белый дом в четверг окончательно размежевался с нынешним сирийским режимом, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама впервые открыто обратился к президенту Сирии Башару Асаду с призывом отказаться от власти. В своем письменном заявлении в четверг Обама высоко оценивает действия сирийской оппозиции, добивающейся мирной смены власти, и решительно осуждает жестокости сирийского режима. «Во имя будущего сирийского народа, говорится в заявлении Обамы, пришло время, когда президент Асад должен уйти». Белый дом также объявил о введении серии санкций против режима Асада, которые он назвал беспрецедентными, в их числе заморозка сирийских государственных активов в США, запрет американцам заниматься бизнесом и инвестициями в Сирии, блокирование импорта сирийских нефтепродуктов в США. Президент США выразил надежду, что принудительные меры Вашингтона против Дамаска будут усилены подобными шагами других стран. Вместе с тем Барак Обама исключил военное вмешательство, подобное кампании НАТО в Ливии, подчеркнув, что Вашингтон не может и не будет навязывать сирийцам смену власти. Вот как комментирует новые шаги президента Обамы в отношении режима Башара Асада вашингтонский эксперт по ближневосточному региону, вице-президент фонда в защиту демократий Джонатан Шанцер. Думаю, это важный сдвиг в позиции администрации Обамы. Она долго выжидала, даже когда стало ясно, что в ходе репрессий Асада против оппозиции 2000 сирийцев было убито и 3000 пропали без вести. Вероятно, последней каплей стали кровавые события в Сирии в последние выходные, которые, впрочем, мало чем отличались от жестокости правительства Асада в последние 5 месяцев. Однако реальный эффект санкций пока неизвестен. На мой взгляд, администрация продолжает проявлять некоторую неуверенность. Это далеко не первый случай американских санкций против Сирии, которая более 30 лет назад была внесена в список стран, поддерживающих терроризм. Проблема состояла в том, что каждый раз, вводя санкции, Белый дом затем их отменял, рассчитывая, что Сирия начнет играть конструктивную роль в ближневосточном урегулировании. Думаю, что теперь этот номер не пройдет. Опасения Белого дома быть втянутым в новый военный конфликт справедливы, но стратегически такое заявление может быть контрпродуктивным. Не исключено, что после такого заявления любая угроза со стороны США не будет восприниматься режимом Асада всерьез. Вечером в четверг представители Великобритании, Германии, Португалии и Франции при ООН заявили о намерении начать разработку резолюции Совета Безопасности о введении санкций против Сирии.
Рассказывал Алан Давыдов. Очередное серьезное падение курсов акций на Уолл-стрит в четверг совпало с самыми громкими за последнее время прогнозами о возвращении рецессии. Рассказывает Евгений Аронов.
Ведущий американский банк Morgan Stanley объявил, что оценивает вероятность повторной рецессии в Соединенных Штатах в 30%. Этот прогноз, наряду с обнародованными в четверг негативными экономическими данными, испугал участников рынка и привел к новому обвалу курсов акций на Уолл-стрит. Пессимизм инвесторов основывается на сохраняющемся риске дефолта ряда европейских государств, чреватом опасностью для многих банков, в том числе американских, держателей ценных бумаг, потенциальных банкротов. Более того, по сведениям Wall Street Journal, Федеральная резервная система США начала на днях экстренную проверку действующих в стране отделений европейских банков на предмет наличия у них достаточных активов и доступа к кредитам. Есть риск того, что в случае кризиса европейские банки начнут отзывать средства со счетов своих американских филиалов и тем самым поставят под сомнение их надежность, замечает сотрудник Института American Enterprise Мэтт Дженсен. Однако по состоянию на сегодняшний день указанный риск является сугубо теоретическим, проверки Центробанка носят профилактический характер. Признаков того, что кризис вот-вот разразится, нет. На сброс акций участников рынка подвигли не только плохие вести с европейского континента. О перспективах резкого замедления экономического роста в США, если вообще не рецессии, свидетельствует неурядица на рынке недвижимости, значительное падение выпуска промышленной продукции в восточных районах страны за первые недели августа, увеличение безработицы. Тем не менее, скачки котировок на бирже, по оценкам целого ряда экспертов, не отражают адекватно объективную ситуацию в экономике. Когда объем торгов сокращается, как это обычно бывает в августе, даже небольшое количество операций способно оказать непропорциональное воздействие на значение индексов, сказал сотрудник Института мировой экономики имени Питерсона Джейкоб Киркегар. Плохих экономических новостей, настолько ошеломительных, чтобы вызвать откат котировок в 3,7%, в четверг не было. Поэтому то, что произошло, я вижу как очередную коррекцию рынка, которая может быть легко опрокинута в пятницу или в начале следующей недели.
very well be reversed tomorrow or early next week.
Образовавшиеся в результате продажи акций свободные средства инвесторы направили в четверг на приобретение золота и американских гособлигаций.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах представляет цикл интервью к 20-летию августа 91-го, что стало с теми надеждами, которые породил август, как изменилась страна через 20 лет. На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей истории России многое зависело. Это политики, члены российского правительства, бывшие руководители республик. С ними беседует редактор сайта www.svobodanews.ru Людмила Телень и журналист «Радио Свобода», ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с Русланом Аушевым, первым президентом Ингушетии.
В одном из своих интервью вы сказали: мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать: это было ошибкой. Это не слабость, это мужество. Конец вашей цитаты. А вам часто приходилось признавать свои ошибки?
Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал в большей степени случайно. После того, как стали президентами избираться, это бывший первый секретарь обкомов, партийные работники, советские работники. А я стал на войне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 92-м году. И когда я прибыл к себе на родину, то...
Вы говорите о конфликте между...
Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры, и так как республика была только на бумаге, республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни глав назначенных. И ситуация была тяжелая, беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома, и мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом к Шахраю. Шахрай был глава администрации, ввели чрезвычайное положение, я был замом у Шахрая до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта.
Какая была истинная цель?
А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же произошло, почему, потому что ингуши со осетинами веками жили вместе, у нас очень много совместных браков, и дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей было вытянуть Дудаева и решить проблему Чеченской республики силовым путем.
Вытянуть когда... Дудаева откуда?
С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со осетинами как бы дерутся. Ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам. И тут федеральная структура говорит: вот Дудаев совершает агрессию на Осетию и силовым путем решает эту проблему. Потому что в 91-м году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение, и высадился ОМОН, тогда еще были остатки Советского Союза. Когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю: Павел Сергеевич, ну, я его знаю по Афганистану, говорю: а зачем град нужен, чтобы развести ингушей со стенами? Град, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, вот чтобы это дело развести? Поставить только вот между Назранью и Черменом какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Ну, он мне сказал: ты ничего не понимаешь. Ты вот град рванул на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации. Он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по пригородному району, прошлись по Ингушетии. Благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару: вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 92 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я подал в отставку, понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе.
А были ли ситуации, когда вас удавалось втянуть в какую-то игру, и вы только потом понимали, что вас втянули в такую игру?
Наверное, подчиненные, зная мой характер, там рассказывали о каких-то коррупционерах, которые существуют им в администрации, в правительстве. Были моменты, когда я со своим характером, конечно, шашкой рубал, и уж я, ну, считаю, что коррупция – это та же война, что коррупция разъедает государство изнутри и народ изнутри.
Почему Владимир Путин, на ваш взгляд, начал свое президентство с того, что уволил вас в запас и потом подписал указ о вашей отставке с поста президента Ингушетии?
Когда мне исполнилось 45 лет, в 99 году, я написал Ельцину письмо. Ну, я понял, что я уже не вернусь в вооруженные силы, и Трошев там иногда говорил, что вот, а уж генерал, и нам тут не очень там политику нашу там ведет на Кавказе. По плану того, что когда Вторая война Чечни началась, мой взгляд не совпадал с взглядом этих генералов. Почему? Потому что, ну, считал, что были возможности и без войны решить проблемы, о которых ставились в то время. Я написал Ельцину, прошу меня уволить с вооруженных сил 29 октября 99 года, чтобы на всю жизнь говорить, что в 45 лет я уволился. И этот рапорт мой лежал до прихода к власти Путина. В мае месяце и указ вышел о том, что я уволен с вооруженных сил. И одним указом Громов и Ямы были уволены.
А как происходила ваша отставка с поста президента Ингушетии?
В 2002 году должны были быть выборы. У нас как? Мы когда Конституцию приняли, у нас был президент 5 лет. Мы внесли поправку в Конституцию, президент 4 года. И парламент 4 года. И вот как в России сегодня, парламент с президентом не должны вместе баллотироваться. И я сказал, давайте разводиться. Или вы должны распуститься, или я должен отойти в сторону. Когда парламент провел совещание, один только Руслан Плиев был тогда председатель парламента, он тоже военный, тоже был в Афганистане, один, который изъявил добровольное желание сложить полномочия депутата парламента Республики Ингушетия. Ну, я понимаю, что я все равно баллотироваться не буду, думаю, ну что, полгода? Я сказал, хорошо, тогда давайте я отойду в сторону. И я принял решение, зная, что через полгода будут выборы, и зная, что я не буду баллотироваться, потому что уже почти 10 лет я был президентом, это достаточный срок, и никто на меня не давил. Человек привыкает к должности, и не зря наука придумала, что два срока по какому-то по периоду в 4-5 лет. Это вполне достаточный срок, чтобы, ну, не испортиться. А, ну, представьте, 20 лет, ну, это надо с ума сойти, 20 лет один и тот же борщ есть.
Но вы построили то, что хотели.
Ну, все, что хочешь, не сможешь, это надо, знаете, сколько лет, чтобы то, что, ну, основа государственная заложена.
То есть, что для вас стало главным признаком, кроме длительного пребывания на посту?
Не, ну, самое главное,
это сделано, поэтому я ухожу.
Самое главное, была принята Конституция, был гимн, флаг, начато строительство столицы. Республику представляли в Госдуме, в Совете Федерации. Республика начала появляться в своё лицо, основа государственности, о том, о чем мечтала Ингушетия все свои годы, она начала появляться, и пошла какая-то экономика, пошли какие-то отношения, договора, какие-то капиталы пошли, поэтому, а если говорить, смог бы все сделать, так и Москва, смотрите, сколько стоит, и сколько сегодня проблем в Москве.
Годится ли сегодняшняя Россия для проживания ваших детей?
Конечно, годится, они живут здесь, в Москве. Нормальная страна. Конечно, надо делать так, чтобы было удобно жить, чтобы люди жили здесь, чтобы они учились здесь, чтобы они работали здесь.
В эфире «Радио Свобода» был первый президент Ингушетии Руслан Аушев. С ним беседовали Людмила Телин и Елена Власенко. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, кого вы поддерживали 19 августа 91 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. Ряд политических сил намерены отметить 20-летие августовского путча различными мероприятиями. Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Ранее Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Значительным падением котировок завершились утренние торги на токийской фондовой бирже. Азиатские биржи реагируют на обвальное падение котировок на фондовых торгах в США в четверг, по итогам которых ведущие индексы упали на 3-5%. Талибы взяли на себя ответственность за два взрыва, которые произошли в пятницу в центре Кабула. Как сообщил их представитель, целью было здание Британского совета и офиса представительства ООН. Жертвами взрывов стали, по последним данным, 3 человека. Ливийские повстанцы утверждают, что добились новых успехов в боях с войсками Муаммара Муаммара Каддафи на западе страны. Сообщается, что в их руки перешел город Сабрата к западу от Триполи. Суд в Киеве в четверг вновь отказался освободить из-под стражи экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В ходе разбирательства ее адвокаты требовали провести медицинское обследование подсудимой в связи с ухудшением состояния здоровья. В Ингушетии убит командир батальона по охране административной границы республики. Северная Корея возобновит переговоры с Соединенными Штатами о поисках возвращения на родину останков американских военнослужащих, погибших в годы войны в Корее в начале 50-х годов. На севере Бельгии сильный ураган обрушился на территорию, где проходил музыкальный фестиваль. Три человека погибли и не менее семи получили серьезные ранения.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Кого вы поддерживали 19 августа 1991 года? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Эта тема будет сегодня одной из главных и в следующих информационных и аналитических программах «Радио Свобода». Ну а для утренней передачи мы попросили нашего корреспондента Кристину Горелик сделать сюжет на основе архивных записей нашего радио. В эфире «Радио Свобода» участники событий августа 91-го.
Свои действия организаторы путча в 1991 году объясняют благими намерениями, желанием сохранить Советский Союз. Обвинения в измене родине отрицают. По мнению члена ГКЧП, бывшего министра обороны Дмитрия Язова, заговорщиками на самом деле были Горбачев и Яковлев. По его мнению, сама перестройка была задумана как заговор против народа.
В августе 91-го нас обвинили в заговоре против власти. Кто же этот заговор начинал? Начинал заговор Горбачев, Яковлев. Если кого интересует, есть такая книга «Горькая чаша», написанная Яковлевым. И в декабре 85-го года он продиктовал, что было доложено, и вместе с ним обсуждалось несколько раз с Горбачевым, какова должна быть политическая концепция деятельности правительства Горбачева в период перестройки. Сама перестройка была задумана как заговор против народа, как заговор против социалистического строя и общественного, и государственного. Когда спрашивали Горбачева, в чем суть перестройки, он говорил, я указал ориентиры, но то, что будет ликвидирована социалистическая система, Горбачев об этом нигде не говорил.
Сергей Филатов во время путча занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Он уверен, что путч – это была не отчаянная попытка патриотов спасти СССР от развала, а члены ГКЧП, по его мнению, стремились сохранить тоталитарную систему и преследовали свои корыстные интересы.
Те методы, которыми действовала эта группа людей, я даже не могу их назвать ни правительством, ни партией, ни чем, это именно группа, кучка людей, которые между собой обговорили все, что нужно сделать. Если бы это получилось, это было бы страшно, потому что, когда хотят просто, так сказать, навести элементарный порядок, то не вводят танки, с этого не начинает никто. Начинает обычно с того, что разговаривают с людьми, не объяснив ни своих целей, ни своих задач, не объяснив ни своих методов, ни чего они хотят достичь и добиться, и как. Конечно, совершенно было очевидно, что все было построено на страхе, на дисциплине. Они не считали, что их, так сказать, могут где-то оборваться цепочки, их кто-то может подвести. А дело шло именно к этому, абсолютно. Я абсолютно убежден в том, что нужно было сохранить ту тоталитарную систему, сохранить свою власть, сохранить, так сказать, все завоевания и бюрократии, которые были до этих пор, которые постепенно с времен смерти Сталина трансформировались, несколько ослаблялись, и нужно было поставить все на свои места. Потому что, по их мнению, и они правильно думали, именно только при этом мог существовать Советский Союз. Именно при этом. Ни на каких других принципах он существовать не мог.
Таким видят августовский путч 91-го года участники тех событий, стоявшие по разные стороны баррикад. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12 – это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Кого вы поддерживали 19 августа 1991 года? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям. Звоните в прямой эфир прямо сейчас. Я вижу, что у нас есть звонок из Мордовии. Николай на линии прямого эфира. Николай, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро и добрый день. Да, я был на стороне и Горбачева, и Бориса Ельцина, потому что это новая власть, новая демократия, надежда. А на старых тех коммунистов, сталинистов и, прямо говоря, антихристов и врагов народа и рабства СССР, это должно быть ликвидировано и ликвидировалось. Они хотели восстановить, но, слава богу, не удался, что победили 100-тысячные москвичи и россияне по всей России великой.
Спасибо, Николай. Это был звонок из Мордовии. Прочитаю несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Пишет нам свободный человек: Бориса Ельцина поддерживал, точнее, будущее России, а не русский идиотизм, где хотели быть, как всегда, богатыми сразу, и, главное, все без исключения. Сейчас они в этом разочаровались и хотят вернуться в СССР. Ну что ж, ловите момент, пишет наш слушатель. Владимир Кириллов из Москвы. Уже ближе к обеду 19 августа стало понятно, что это не путч, а его инсценировка, предпринятая комитетскими с согласия Горбачева с целью дискредитации и ликвидации КПСС. Однако российское руководство, прекрасно зная об этом, решило подыграть горе-путчистам, как бы принимая удар на себя, перехватило инициативу Горбачева и в итоге победило, попутно развалив в соответствии с декларацией о госсуверенитете России от 12 июня 1990 года СССР. Понимая это, я тогда, как, кстати, и сейчас, поддерживал обоих участников правящего тандема, и Горбачева, и Ельцина, уверен, что будь они благоразумнее, многих бед в России за последние 20 лет удалось бы избежать. Сейчас у нас такой же критический момент. Договорятся ли Медведев и Путин о порядке чередования своих партий у власти в стране, или, как тогда, один попытается переломить другого? У нас есть еще один звонок. Звонит нам Александр. Доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я хочу напомнить, кто одним из первых поддержал ГКЧП. Это Тулеев наш. Он к ним первым примчался на поклон просить пенсию. Спасибо за внимание.
Ну что ж, это был звонок с Кузбасса, но не услышали мы ответ на наш вопрос. Напоминаю, что спрашиваем мы сегодня, кого вы поддерживали 19 августа 1991 года. У нас в прямом эфире Федор из Москвы. Федор, здравствуйте.
Доброе утро, господа. Вот когда вот это все началось, буча, да, танки по Осипенко улице шли, сейчас ее опять переименовали, недалеко от Новокузнецкой, метро Новокузнецкая. Один БТР стоял, танки шли. Да, а тут еще началось то, что начальник политбюро вот этого самого, ну, он был как раз введен членом политбюро.
Федор, ну я понимаю, вам сложно сейчас вспоминать, а кого поддерживали вы тогда?
Стал таскать мебель оттуда с дачи, что такое, Охромеев как раз застрелился. Он мне сказал только что, дедушка Охромеев застрелился, как жалко, говорит, его.
Ну что ж, я прочту лучше несколько сообщений, которые присылают нам слушатели, потому что очень сбивчивый ответ получается у Федора. Борис пишет нам: «Я никого не поддерживал 20 лет назад, но надеялся, что в Новой России будет лучше, чем в Советском Союзе. Теперь понятно, что все обещания Ельцина оказались ложью и профанацией». Александр Сызрани: поддерживал престиж России, но система решила прибрать богатство страны, для чего и совершила криминальный переворот, пишет наш слушатель. Сообщение от Людмилы из Калининграда: хотя ни одно благо демократических преобразований мне недоступно, я их поддерживал и поддерживаю сейчас. Рада за Прибалтом, которым эти преобразования удались, пишет Людмила. Еще несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте. Поддерживал тех, чьи дети теперь в Англии, кто живет теперь на Рублевке, катается на самых больших яхтах. И, конечно, вас, любимая свобода. Максим из Санкт-Петербурга: я в этот день родился, я счастлив тому, что 75 лет коммунизма как раз закончились, я не застал это убожество и рад этому. У нас есть еще один звонок. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Вы кого поддерживали 19 августа?
Здравствуйте. Значит, я встретил этот самый ГКЧП, находясь в деревне, в деревне Перескачка. Это на Урале.
Владимир, я вас попрошу, пожалуйста, приглушите звук вашего приемника, иначе вас плохо слышно.
А я не знаю, как это делать даже.
Ну вот, к сожалению, не получается у нас связь с Владимиром сейчас установить. Еще пара сообщений с форума, и в этом часе мы закончим. Андрей пишет нам, что поддерживал свободу тех, кто не собирался отнять у меня право жить так, как я хочу, и там, где я решаю сам. Тех, кто не собирался промывать мне мозги идеологической бурдой, решать за меня, что я могу читать, слушать или смотреть, а что нет. Тех, кто обещал мне не пайку хлеба и стоило, а священное право человека быть хозяином своей собственной судьбы. Еще один слушатель пишет нам, что уже к тому времени был против всех. Ясно было, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось. Кого поддерживал? Семью и друзей. В следующем часе мы продолжим общение на эту тему.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Индексы мировых фондовых рынков в четверг вновь заметно снизились, особенно сильно в Европе. В Японии, Китае, Гонконге и Южной Корее торги завершились снижением ведущих фондовых индексов в диапазоне от 1,2% до 1,7%. В Европе индексы крупнейших фондовых рынков после снижения в среду в пределах 1% в четверг на опасениях рецессии в странах Евросоюза и США снизились сразу на 4,5-6%. Это самое крупное их падение в течение одного дня за последние 2,5 года. В России главные индексы фондового рынка, повысившиеся в среду на 1,9%, в четверг также резко упали, почти на 4,5%. Международные резервы России за неделю с 5 по 12 августа увеличились на 0,5% и составили в целом 540,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион 100 миллиардов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%. В апреле – 7,2%. Общий объем экономики России по предварительным данным Федеральной службы статистики в первом полугодии увеличился на 3,7% к уровню января-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП России составил в годовом выражении 4,1%, а во втором, по предварительным данным, 3,4%. В Соединенных Штатах потребительские цены повысились в течение июля на 0,5%. Это максимальный их рост за последние 4 месяца, сообщило Министерство труда США. В июне впервые за последний год в стране было отмечено снижение цен на 0,2%. Годовая инфляция в США составила в июле 3,6%. Для сравнения, в 17 странах еврозоны 2,5%, в России 9%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
«Радио Свобода» новости.
Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Ливийские повстанцы утверждают, что добились новых успехов в боях с войсками Муаммара Каддафи на западе страны. В центре столицы Афганистана, Кабуле, произошли два мощных взрыва. Полиция сообщает о трех погибших. Ответственность за взрывы взяли на себя талибы. В Ингушетии убит командир батальона по охране административной границы республики. Суд в Киеве в четверг вновь отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напоминаю, что сегодня наших слушателей мы спрашиваем, кого вы поддерживали 19 августа 1991 года, 20-летие со дня попытки государственного переворота в СССР. В эти дни пройдут различные мероприятия в Москве и других городах страны. Ну, а сейчас я спрошу нашего обозревателя Динару Седдикову, а есть ли в газетах что-нибудь по этому поводу, какие публикации в сегодняшней прессе?
Почти все издания 20-летнюю годовщину посвятили целые полосы спецпроектам, будь то аналитические материалы или воспоминания участников тех событий. Например, любопытная публикация в газете «Московские новости». Статья от имени Татьяны Малкиной. В 91-м юная журналистка прославила, задав вопрос Геннадию Янаеву. «Понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?» После этого она предложила ему выбрать историческую параллель с 1917 или 64-м годом. Помимо этого, первые полосы посвящены потере спутника «Экспресс АМ-4». Очередной российский спутник не смог выйти на орбиту, пишет газета «Ведомости». После пуска тот пропал со связи. Космическая связь отброшена назад на несколько лет. По емкости этот аппарат сопоставим с третью всей действующей сейчас группировки российских спутников связи. Спутник в космос доставил ракетоноситель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Из-за него и произошел сбой. Разгонный блок 4 раза включался, как и было запланировано, а перед 5-м включением «Бриз-М» и «Экспресс-М-4» пропали. Роскосмос создал комиссию для выяснения причин. Российские средства радиоконтроля, а также специалисты, отвечающие за запуск, пока не могут сказать ничего по поводу произошедшего, добавляют «Ведомости». А независимая газета сообщает, что перевод отечественного телевидения в полном масштабе на цифровой формат откладывается на несколько лет. Причина, опять-таки, неудача с запуском спутника. То, что его не удалось вывести на целевую орбиту, фактически означает невозможность его использования по прямому назначению. В Минкомсвязи говорят о возможности задействовать некие резервные мощности для организации цифрового телевещания, однако признают, что это не восполнит потери. Еще одна обсуждаемая тема – новые столичные территории будут увеличены еще на 16 тысяч гектаров. Об этом пишет газета «Коммерсант». Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал новые подробности расширения столицы на юго-запад. Согласно проекту, общая площадь присоединяемой территории теперь составит 160 тысяч гектаров, что на 16 тысяч больше первоначального варианта. Теперь в состав Москвы войдут в частности город Щербинка и поселение Роговское. В результате расширения столица впервые в своей истории будет граничить с Калужской областью, а территории, присоединяемые к столице, будут объединены в новый административный округ. Москва подвинулась к Калуге, так называется статья в «Коммерсанте». На одном из ближайших заседаний Совета безопасности будет обсуждаться целесообразность полного перевода Главной военной прокуратуры и Военно-следственного комитета на гражданские штаты. Об этом независимой газете сообщил источник в Кремле. Инициатива лишения военных прокуроров погону в своем письме на имя президента еще весной 2011 года выдвинул министр обороны Анатолий Сердюков. В июле на заседании Совбеза глава государства поручил Николаю Патрушеву проработать прокурорский вопрос и на основе докладов Минобороны, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета дать свои предложения на этот счет. Подробности можно прочитать в статье на первой полосе независимой газеты. Называется эта статья «Армия и военная прокуратура опять в контрах». Несмотря на активные дискуссии среди учителей по поводу единого экзамена, Дмитрий Медведев считает, что российские педагоги приняли ЕГЭ, пишут «Московские новости». Это глава государства дал понять в столице Адыгеи Майкопе, где принял участие в традиционном республиканском августовском педагогическом совете. В то же время президент признал, что многочисленные громкие скандалы, которые сопровождали сдачу госэкзамена в этом году, требуют серьезной реформы. Медведев потребовал разобраться с массовым списыванием заданий ЕГЭ, которые происходят при помощи интернета и соцсетей. Августейший педсовет, так озаглавлена публикация в «Московских новостях». Партия власти подвела результаты праймериз, пишет независимая газета. Они оказались оглушительно хороши для губернаторов. Однако же один из них, глава Смоленской области Сергей Антофьев, заявил, что не намерен участвовать в выборах депутатов Государственной Думы и что вообще паровозы – это вредная традиция. Эксперты независимо считают, что праймериз хорошо послужили, если не гражданам, то, по крайней мере, региональным начальникам, пишет независимая газета. Газета «Новое известие», как и ожидалось, депутаты Тульской областной думы на экстренном заседании утвердили большинством голосов при 7 воздержавшихся кандидатуру Владимира Груздева на пост главы региона. Член президиума Московского отделения «Единой России», совладелец торговой сети «Седьмой континент», объявил, что считает первостепенной задачей на этом посту преодоление дефицита областного бюджета. Несколько публикаций о внешней политике России на первой полосе независимой газеты. «Украина пошла другим газовым путем», называется первая статья. Украина проводит с Туркменистаном и Россией переговоры о возобновлении поставок туркменского газа. Об этом сообщил глава украинского правительства Николай Азаров по итогам состоявшихся в минувшую среду переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Эксперты отрасли сочли заявление Азарова политическим. Они не исключают, что на самом деле речь идет о возвращении на украинский газовый рынок компании-посредника. Еще одна публикация в Министерстве внутренних дел Молдавии отмечает, что жители молдавских сел, граничащих с Приднестровьем, массово получают паспорта непризнанной республики. В Тирасполе на независимой газете это подтвердили. Охотниками за приднестровским гражданством становятся пенсионеры, рассчитывающие на большие соцвыплаты. Эксперты заявили изданию, что Кишинев смотрит на происходящее спокойно. Выплачивать пенсии перебежчикам придется ведь не Молдавии, а Российской Федерации, датирующей Приднестровье. Правительство собирается развивать внутренний туризм за 300 миллиардов рублей, пишет деловая газета «Ведомости». Россия должна стать одной из самых привлекательных стран для туристов, надеются в правительстве. Для этого она предлагает инвесторам потратить за 8 лет более 200 миллиардов рублей, вклад бюджета почти вдвое ниже. На пропаганде государство собирается сэкономить рекламный бюджет всей программы менее 1 миллиарда рублей. Тогда любые инвестиции могут оказаться бессмысленными, скептичны эксперты «Ведомостей». И правительственная российская газета сообщает о новых правилах провоза багажа. Информировать о них граждан турфирмам предлагает Федеральная таможенная служба. Без уплаты пошлин можно провозить товары личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает 1500 евро. Это правительственная российская газета.
Спасибо, Динара. Обзор прессы вам представила Динара Седдикова. Еще несколько тем из свежих российских газет в следующем часе программы «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в столицу Испании Мадрид с 4-дневным визитом для того, чтобы принять участие в праздновании Всемирного дня молодежи. По заявлению испанских властей, на торжества соберутся около 1 000 000 паломников. Визит понтифика, финансирующийся из государственного бюджета, вызвал в Испании резкую критику. По мнению активистов, тратить 50 миллионов евро на приезд папы – недопустимая роскошь в условиях нынешнего долгового кризиса. Дошло до столкновений демонстрантов с полицией. О визите главы католической церкви и о реакции папского престола на протесты в Испании, говорит сопровождающий понтифика в поездке журналист Алексей Букалов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Эти дни идут уже с 16 числа и постепенно наращивается. Вот сейчас приехал папа, будет общение с понтификом. Здесь будут некоторые новости такие. Ну, например, он впервые будет принимать участие в исповедовании молодых людей. Вот он как исповедник будет принимать исповеди, там другие священники, и он тоже вместе с ними. Потом впервые примет участие целиком, как это он делает в Риме, около Колизея, примет участие в церемонии крестного хода. Это тоже очень важно, причем это крестный ход, это уже такое действие с 14 стояниями, 14 остановок, где очень многие вещи формулируются, сопряжаются с сегодняшним днем. Потом здесь будут несколько таких интересных встреч. Ну, вот, например, он встретится со старейшей монахиней, которой 103 года, вот ее привезут из монастыря. Она находится в монастыре в 100 километрах от Мадрида. Она, между прочим, приняла постриг как раз день рождения, 84 года назад, день рождения Йозефа Ратцингера. Такие вот курьезные какие-то вещи. Ну, понимаете, это огромная выстроенная конструкция праздника, где есть и, конечно, и свои протестные определенные структуры, безусловно, особенно здесь, с темпераментом в Мадриде, вот эти индиньядос, которые протестуют против того, чтобы много государственных денег в условиях кризиса тратились на этот визит. Церковь оправдывается, что никаких государственных денег они не берут, наоборот, на пожертвования и так далее. В общем, но это на самом деле не главное. Главное, создается такая атмосфера праздника. Я бы сказал, что это такой всемирный фестиваль молодежи на католический лад.
какую-то озабоченность вызвало у делегации Ватикана тот факт, что действительно произошли столкновения демонстрантов с полицией накануне в Мадриде, и они были связаны с приездом Папы Римского?
Нет, ну, вы знаете, такого официального заявления не было сказано. Конечно, они всегда сожалеют о том, что происходят какие-то столкновения. Но буквально вот в брифинге перед началом папской поездки тот же вышеупомянутый падре Федерико Ломбарди, он сказал, что всегда проходят протесты, всегда говорится о том, что это будет неудачный визит, что вот не хотят папу. А потом он превращается в триумфальный, скромно сказал Ломбарди. Так что они не видят здесь особых каких-то, во-первых, не новшеств, ну и, конечно, сожалеют, любые столкновения, это всегда не то, что украшает праздник. Но, с другой стороны, достаточно спокойно к этому относятся.
Но ведь Испания считается католической, по-настоящему католической страной, и даже в такой стране происходят подобные протесты.
Ну да, Испания католическая страна, конечно, и не случайно папа Бенедикт уже третий раз приезжает в Испанию. Это вообще очень интересно для него видеть такой, я бы сказал, юбилейный, 20-я зарубежная поездка. Казалось бы, только вот за 5 лет понтификата он уже твердо стоит на этом пути, который начертал Войтыло, и ездит по всему свету. Испания, кстати говоря, не первый раз проводит и за ней молодежи тоже. В 80-х годах папа Иоанн Павел II проводил Всемирный день молодежи в Сантьяго де Компостелло. Это на севере страны, святые места, связанные с апостолом Яковом. Там, где побывал 2 года назад сам Ратцингер. Ну, католическая страна, конечно, но при этом они по-настоящему приветствуют здесь в общей сложности. Сейчас пока они говорят о 1,5 миллионах молодых людей, приехавших сюда, но считается, что до 2 миллионов эта цифра может возрасти в последние дни. И это, в общем, все 5 континентов. Это, в общем, достаточно внушительно на самом деле. И я не думаю, чтобы это была только формальная такая встреча. Конечно, для церкви очень важно держать внимание молодежи. Папа сказал когда-то, этот нынешний папа сказал когда-то, что Всемирные дни молодежи – это не рок-фестивали, а я не эстрадная звезда. Мы говорим с молодежью, стараемся говорить об их нуждах, отвечать на их вопросы. Ведем с молодежью диалог, и это главное.
С Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Широградский. В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев продлил срок публичного обсуждения законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве на 1 месяц. Тверской суд Москвы отпустил из следственного изолятора под домашний арест гражданина Великобритании Даррена Кина. Следствие подозревает его в организации сети подпольных казино в Москве. И продолжим общение с нашими слушателями на тему 19 августа 91-го.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».